Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, газета «Известия», агентство РИА Новости и фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI и людей, которые смотрят сетевизор. Мы вот придумали такое слово «сетезритель». Оно никому не нравится, может быть, кто-то придумает получше. Во всяком случае, сетевизор у нас тоже сейчас вот в данный момент работает. И это 4 камеры, напомню, на персональных компьютерах, на iPad'ах, айфонах и на всем, что, где платформа Google Android. Программа «Осторожная история», между прочим. И мы ее ведущие, Владимир Рыжков.
Виталий Домарский.
Сегодня у нас дата такая знаменательная.
Более чем.
25 апреля 1993 года состоялся референдум, который вот из многочисленных событий 90-х годов все-таки остался в памяти вот этим вот коротким «да-да-нет-да». Да, вот когда, да. Как нас тогда учили голосовать. Да. И научили, надо
да.
сказать.
Я напомню, что тогда выносились, в общем, вопросы, связанные с политическим кризисом. Было очень жесткое противостояние президента Ельцина и Верховного Совета во главе с Русланом Хасбулатовым. И российским гражданам было предложено проголосовать по четырем вопросам. Первый – о доверии президенту. Второй – о доверии его политике. Третий – о необходимости либо не проведения досрочных выборов президента. И четвертый – о доверии парламента. И демократы, которые тогда поддерживали Бориса Николаевича Ельцина, раздавали листовки, где предлагали отвечать «да, да, нет, да». И, собственно говоря, так оно и получилось. Президент получил доверие, его политика получила доверие. Досрочные выборы провалились, хотя не хватило там буквально 0.5% голосов. Но получил доверие и парламент в данном случае. И получился такой политический тупик, патовая ситуация, когда обе ветви власти получили доверие, а досрочные выборы не прошли.
Это апрель 93-го года, что это очень важно, потому что, несмотря на результаты референдума, политического кризиса избежать не удалось, если мы вспомним октябрь 93-го года.
Да.
В связи с этим у нас сегодня в студии два гостя. То есть пока один, но будет два, я вам точно обещаю, он где-то на подходе. Ирина Хакамада у нас уже в студии, писатель, телеведущий, мы теперь так ее представляем, хотя, в общем-то, Ирина Хакамада, это достаточно уже сказать, и все понятно. И Олег Румянцев, я думаю, что многие тоже помнят этого юриста, одного из авторов Конституции Российской Федерации.
Он, собственно, возглавлял Конституционную комиссию Верховного Совета, да.
Олег на подходе к нашей радиостанции, видимо, московские движения, пробки, уже не знаю что, но он чуть-чуть задерживается. Программа у нас, как обычно, программы нашей программы все такая же, включая, безусловно, портрет и портретную галерею, вернее, Николая Троицкого. И сегодня его героем выступает Сергей Филатов, глава администрации, президентской администрации в те годы.
Сергей Александрович Филатов был демократом-чиновником по должности, по статусу и по судьбе. В этом нет ничего обидного и оскорбительного. Кто-то же должен этим заниматься. Так уж сложилось, что ему приходилось постоянно трудиться в сугубо бюрократической области. Составлять списки, готовить документы, заниматься бумагооборотом, проработкой вопросов. И как секретарю Президиума Верховного Совета РСФСР, а потом РФ, и как главе президентской администрации, которая в его пору еще не превратилась в параллельное правительство, дублирующее и мультиплицирующее до бесконечности всевозможные инстанции и департаменты. Да и в той же администрации он был отнюдь не всесилен. Филатову приходилось делить полномочия, влияние и аппаратный вес с первым помощником президента Виктором Илюшиным, выходцем из партийно-обкомовских кругов. И, конечно, с могущественным, великим и ужасным Александром Коржаковым, главой службы безопасности президента, знаковой, символической фигурой 90-х годов, о которой еще обязательно пойдет речь в этой рубрике. С Коржаковым Филатов конфликтовал. Обычно ему уступал и проигрывал. Но со скорбной иронической усмешкой продолжал возделывать свой бюрократический сад. Он любил порядок, старался соблюдать аппаратную дисциплину даже на революционных перекатах российской истории. Не громыхал на трибунах, не делал жестов, не устраивал демонстраций, от прессы не прятался, но не занимался саморекламой и пиар-акций старательно избегал. Тихо и незаметно взошел на высокий пост, также тихо ушел когда попросили. И теперь, перейдя на общественную работу, не кричит о былых заслугах, не привлекает излишнего внимания к своей персоне. Вполне по праву возглавляет Конгресс российской интеллигенции, потому что грамотный бюрократ тоже может быть настоящим интеллигентом. Трудно сказать, занесут ли имя Сергея Филатова на скрижали новейшей истории. Но нельзя не признать, что без этого верного слуги, без этого скромного работника и бойца бумажного фронта не состоялось бы современное российское государство.
Вот такой у нас портрет Николая Троицкого, героем которого стал Сергей Филатов, Сергей Александрович Филатов, тогдашний руководитель администрации президентской. В связи с этим портретом у меня, пожалуй, есть один вопрос к нашим гостям. Как вы вообще оцените...
Кстати, Румянцев нам за это время присоединился. Да.
Как вы вообще оцените оба ту эволюцию, которую претерпела структура под названием администрация президента вот за эти там, 20 лет, можно сказать?
Мне кажется, что администрация президента, несмотря на поднимаемый вопрос постоянно о том, что это не конституционный орган, и он не должен обладать никакими огромными полномочиями, все-таки шла по пути усиления. Недоверие. Мы, несмотря на то, что демократы получили доверие определенное и после кризиса создали свой парламент, недоверие между двумя ветвями исполнительной власти, правительства и администрации президента осталось очень серьезным. То есть все время администрация президента находилась в подозрении, что что-то может произойти такое за их спиной. Может быть, это комплекс конфликта с Верховным Советом, который обладал огромной мощью и распределял бюджетные средства.
А это может быть вообще естественное положение при сильной президентской республике, как в сильном президентском режиме, который существует у нас, то у президента должен быть некий свой инструмент.
Ну, я всегда выступала против и до сих пор выступаю. Я считаю, что все должно быть четким и прозрачным. Мы взяли
Как в тех томах, которые достал Олег Румянцев.
Да, мы взяли путанную, мутную французскую конституцию и решили стать мутными, путанными французами, в результате у нас получился полный бардак.
Там, по-моему, в десятки раз меньше администрации.
Да, в десятки раз.
Виталий, она очень небольшая, насколько я понимаю.
Кто?
Чистая администрация президента Франции. Она невелика.
Да нет.
Там буквально несколько десятков человек.
И она не имеет такого влияния.
Да. Но... Я просто не могу не сказать, да, Олег.
Я так просто хотела договорить, что я всегда выступала за то, что или берите американскую модель, когда госдеп подчиняется жестко президенту, есть сильный конгресс, но это президентская
президент
конституция.
Президент фактически возглавляет сам правительство.
Он возглавляет правительство. Да. Или уже давайте цивилизованный парламентаризм, когда парламент выбирает премьера, ставит правительство, и президент является фигурой королевы.
Вот, Ир, мне тоже казалось всегда, что надо не изобретать колесо, а чтобы оно было круглым, иначе вот механизм не поедет. Только круглый. Но я вспоминаю, у меня первое образование географическое, страноведческое, я очень вспоминаю, любил курс почвоведения. Вот наши распространенные почвы в наших широтах – это подзолы и подсеры.
Вы в почве?
Вот по нашим подзолам и подсерам, к огромному сожалению, ни французская, ни американская конституции не поедут и не едут. Потому что проблема в том, что какой бы ни был текст, Ир, проблема в реальной неспособности властей жить по Конституции.
Да,
вот сейчас вопрос задали об администрации президента, но ведь ярчайший пример. Ты хорошо вспомнила, да, может быть, их завел Верховный Совет. Верховный Совет той поры, 92-93 год, когда уже не было вертикали Советов, уже тем не менее Руслан Иванович проводил совещание вертикали Советов и принимал соответствующие политические решения. А Президиум Верховного Совета нередко не просто организовывал работу парламента, как, например, Совет Думы, да, а он выступал как политический орган. И эту же модель, с которой боролись Филатов и компания, они боролись с этой моделью, с этим чудовищным, так сказать, в кавычках, съездом, с этим чудовищным Верховным Советом, с чудовищным Президиумом Верховного Совета, полностью эту модель не просто восприняли, но поскольку люди пришли лощеные, образованные, по 2-3 образования, у нас управление внутренней политики подменило любой политический процесс, любые свободные, честные выборы, потому что это управление все заранее предписывает, кому какой тикет получить за право быть назначенным вот в этот законодательный орган.
Монстры, Верховный Совет, там, съезд, а уже не монстры.
Вы знаете, не, Виталий...
парламент был слабым. Парламент 93-го года
вопрос был об администрации.
Мощи, да, да,
вопрос об администрации. Это очень важно, что, на мой взгляд, произошло с гибелью политического процесса. Тогда, 18 лет назад, произошло господство, абсолютно возведение политической технологии. И вот это самое страшное, что мы имеем, у нас нет политического процесса, у нас есть господство политических технологий, управляемых из администрации президента.
Да. На мой взгляд, принципиальный вопрос вот какой. Ну, вообще, в любой книжке, в любом учебнике написано, что парламент – это центральный институт любой демократии.
А, переходим к парламенту.
Да, да, у нас тема «Нужен ли России парламент?». Вот смотрите. Действительно.
Алти, извиняюсь, на секундочку. Мне сказали, что у нас тема референдум
29 апреля. Безусловно, но это связано с судьбой парламента.
Но, потому что референдум остался.
Они о нем уже даже вспомнили.
Собственно говоря, результатом этого референдума через несколько месяцев стал октябрьский кризис 93-го года. Так вот, ключевой институт любой демократии – это парламент. Значит, есть сильный самостоятельный парламент – это демократия. Нет сильного самостоятельного парламента – это авторитаризм. Вот вопрос такой. Не 100 лет назад при Николае II, не сейчас, у нас дважды не получился демократический процесс, дважды не состоялся парламент. Вот вопрос такой, на ваш взгляд, что является первопричиной двух за одно столетие неудач с появлением сильного, авторитетного, компетентного парламента? Это что, неготовность народа воспринять идею парламента, парламентаризма, верховенства демократии, либо это и в том случае царском, и в нашем случае там, Ельцин-Путин, это осознанная политика верховной власти, которая ломает эту попытку в своих собственных интересах. Что первично, состояние общества или политика верховной власти?
А почему ты так уверен вообще, что парламент всем нужен?
Я задаю вопрос нашим гостям.
Да, нет, ты так уверенно сказал, что парламент нам нужен.
Вот мы видим...
Я считаю, что парламент – это верхушка, это институт. Да, он не может существовать сам по себе. Mm-hmm. То есть, если есть институт... Но при этом нет политических партий, нет культуры, их регистрации, их развития, общения с народом. Если в политических партиях нет культуры демократического управления самой партией, угу. Если в политической системе нет культуры, традиции, общения с оппозицией. Ну, как в Великобритании, да? То есть это веками перед оппозицией официально, согласно процедуре, отчитывается власть. Угу. Если ничего этого нет... то сам парламент, как игрушка, не выживает. Каждый раз это была игрушка, которой не дали времени, чтобы она смогла развиться. Угу. Первый раз в силу слабости вообще политической системы, да, и царь как бы, ну, не получилось. Вовремя не сообразили, что нужно переходить на конституционную монархию. А второй раз фактически то же самое. Перепугались и решили закрутить все на свете.
Вот когда это произошло? 93-й или уже 2000-й?
Нет, не 93-й, не 93-й. Ну, где-то вот 96-й.
Угу. Олег. Мне кажется, что если говорить о царских временах, надо обязательно вспомнить фиаско с учредительным собранием. Угу. Потому что, по сути дела, продолжением буржуазной революции 17-го года было все-таки выборы в учредительное собрание. И попытка все-таки... Это очень важно, что победили ведь эсеры, по-моему, сколько? 470, что ли, голосов. И 170
большевиков. А большевики, сделали переворот.
И это был огромнейший удар. Не это, то, что разогнал матрос, разогнал в здании, где заседает Межпарламентская ассамблея СНГ, в Таврическом дворце, разогнал учительное собрание. Не в этом, а в том, что большевики делали в дальнейшем. Потому что огромный подъем народный того времени, называвшейся революцией, был прежде всего народом, подъемом идеи народного суверенитета. Угу. Конституционная монархия, учительное собрание – это были идеи народного суверенитета. Ударили по ним. Сейчас та же картина. Стык 80-х-90-х. Огромный подъем народной пассионарности. Люди действительно начали решать свою судьбу. Ведь у нас многие были депутатами не только Верховного Совета, но и своих местных советов. Угу. Посмотрите, как расцвело тогда местное самоуправление. Как расцвело самоуправление в городах. И это была действительно не то, что вертикаль, но это была мощная волна народного суверенитета, которая давала, конечно, были трудности роста. И вот, когда люди почувствовали, что за всем за этим на самом деле стоит на кону дележ собственности, передел собственности, так называемая радикальная экономическая реформа, Сработало самое страшное. Сработало вот это жуткое мурло капитализма, которое и при Марксе было отвратительным, и сегодня оно еще более отвратительное, потому что здесь на иррациональных почвах оно приобретает еще более монструозный вид. Нет, я сейчас это я вспомнил о географии.
На наших подсерах, да?
На наших подсерах. И это достаточно важно понимать их. И вот, к огромному сожалению, когда удар вот этого хищного капиталистического такого сквалыжничества, я бы сказал, это на самом деле так, был, ими был поставлен под удар народного суверенитета.
Бизнес разрушил демократию.
Знаешь, не бизнес, а жадность капитала, который всегда должен иметь намордник. Нет,
прямой ответ. Народ виноват, что не сложилось.
Власть в тех формах, в которых она была, так. Когда упразднили органы народного представительства, угу. От Верховного Совета до местных советов, власть исполнительная оказалась полностью на услужении хищнического достаточно капитала. И, к огромному сожалению, это привело к тем самым формам устранения полностью общественного и народного контроля за всеми политическими процессами, результаты чего мы имеем сегодня. И вот очень важно говорить об ответственности, когда партии там говорят «правое дело», например, и так далее, вновь хотят выдвигаться. А кто ответственность будет нести за то, что вот тогда сделали в 93-м году, в середине 90-х годов? Как раз правые силы, на мой взгляд, и в общем-то, во многом должны признать свою ответственность. Никто об этом не говорит. Хотя вот я с удовольствием почитал Григория Явлинского недавно на сайте «Свободы». Mm-hmm. Замечательная статья. Там, в общем-то, элементы ответственности, ну, мне кажется, проглядывают.
А Явлинский – это правые силы?
Нет, ну, это такой, скажем, социал-либеральная такая партия. У него очень интересная статья, почему? Которая, я по крайней мере, в отличие от многих других...
В 93-м поддержала новую конституцию, когда она принималась после событий. Они участвовали в выборах. Яблоко, оно же тогда участвовало в выборах в Первую Госдуму.
Ира, оно участвовало, Ира, да. Я чувствую, что ты недовольна.
Я недовольна, потому что хищнический капитализм как-то так жестко продавливается. Все работают на этот капитализм, получают зарплату и счастливы. Значит, я про другое. В 93-м году появились зачатки после кризиса реальной демократии. И то, что дальше это не развивалось, я считаю, в этом виновата власть. Потому что если вспомнить опыт буржуазной французской революции, третье сословие перерубило друг другу голову, устроило революцию, куча крови. Они бились за что? За парламент. За то, чтобы появилась представительная ветвь власти, где был представлен новый капиталистический слой народа. И именно капиталистический. Потому что аристократия была представлена, землевладельцы были представлены. А буржуазия, она выросла. Почему-то были адвокаты, юристы, люди свободных профессий, купцы. А они не представлены. И сколько крови ушло на то, чтобы как раз капитализм не мешает. Капитализм дает вот эту энергию самодостаточную. Я сам заработал деньги. Я не хочу выполнять налоги, которые мне идут от короля. Я хочу быть представлен своим голосом и контролировать короля. А у нас основная ошибка как раз произошла при царе. Да? При царе.
Нужно
было пойти навстречу. Да, вот если бы пошли навстречу тогда и смогли бы воспитать вот эту конституционную монархию, то большевики бы не смогли совершить переворот.
Не ошибка.
Потому что никакого народного гнева в 17-м году большого не было. Это
пришла СМС-ка по поводу вашего спора.
Чего?
Ответственность несут либералы, а деньги собирают чекисты.
Я чувствую, либералы ответственность несут прямо до 25 века, пока конец апокалипсиса.
Ты сама говорила о собственной ответственности. Что Хакамада где-то говорила на ТВ.
Да я во всем виновата. Я несу ответственность за все. Но я считаю, что даже такая странная вещь, как буржуазная революция, о которой все мечтают, это не народная революция. Да. Это всегда революция, которая происходит при столкновении высшей власти. И у нас был шанс совершить буржуазную революцию.
Вы сейчас очень удивитесь.
И тогда бы в 93-м году не было расстрела парламента, ничего бы не было. Но история не любит слова.
Вы сейчас очень удивитесь. Как всегда, перед нашей программой сайт «Суперджоп» проводит опрос. Опрос достаточно репрезентативный своей аудитории. И на сей раз они отвечали на очень простой вопрос. Вам лично, людей спрашивали, вам лично нужен парламент? Вот ответы были совершенно фантастические. Сейчас Тихон Зятко нам там, в течение одной минутки нам расскажет о результатах этого голосования.
Лично вам нужен парламент? Это вопрос сегодняшнего голосования на портале SuperJob. Результаты неожиданны, хотя в то же время весьма ожидаемы, если учитывать, что в России парламент, как известно, не место для дискуссий. 51% опрошенных отвечает «нет, не нужен». Впрочем, если смотреть комментарии, видно уточнение «не нужен такой, как сейчас». «Не вижу реальной работы, который год страна буксует в развитии, нет движения к лучшему», пишет директор магазина из Нижнего Новгорода. «Депутаты работают прежде всего на себя». Это уже комментарий главного инженера из Улан-Удэ. По комментариям видно, люди попросту разочарованы в парламенте из-за того, что он собой представляет сегодня в России. «Да, нужен» на вопрос отвечает лишь 18% опрошенных, при 31% тех, кто затруднился с ответом. «Нужен реальный, а не путинский», пишет директор филиала из Альметьевска. «Парламент – это обсуждение всех мнений, это необходимо», – комментирует житель Сочи, работающий консьержем. Ну и напоследок комментарий менеджера по продажам из Москвы. «Нужен, обязательно, и не ручной, а чтоб место для дискуссий». По опросу видно, что главная ассоциация с нынешним российским парламентом – не законы, которые он принимает, то есть его прямая функция, а бессмертная фраза спикера его нижней палаты.
Так вот, как вам вообще это цифры, что «да, ну вам лично нужен парламент», ответил всего 18% человек.
Правильно.
51% сказал, что им не нужен парламент.
Правильно, потому что парламент тратит деньги впустую на то, чтобы делать депутатам собственную благостную карьеру. Парламент сейчас превратился в институт, в котором вы обладаете государственной медицинской бесплатной обслуживанием, обладаете в будущем большой пенсией.
Высокой зарплатой.
Огромной зарплатой, несравненной. Ты помнишь, да, Володь, какие
мы получили? Я думаю, что сейчас у них уже где-то 1150, может быть, даже больше.
Абсолютной неприкосновенностью, да, абсолютное отсутствие дисциплины и ответственности. То есть там лично делают карьеру. Это получилась яма, которая просто сжирает деньги. Я уже в блоге написала, ребят, может, хватит имитировать. Но если парламент является реальным институтом, а в 93-м году, 95-м он все-таки был более-менее реальным. Потому что я помогала такому количеству людей, и больше мне к кому было обратиться. Если человека неправильно сажали в тюрьму, я вытаскивала. Если нужно было покупать какие-то несчастные коляски инвалидам, мы их доставали. Мы реально одномандатники работали с людьми. Именно тогда была попытка, несмотря на... Вот вы считаете против, но все-таки плены парламента, это были люди, избиравшиеся по округам. И мы вообще никаким партиям не принадлежали. И никто нас... То есть давили что только против? Конкуренты.
Я тоже избирался по такому же
одному. И свободные люди проходили в 93-м году во власть. Был вот этот воздух.
Про свободное, про свободное, это я очень сказал очень условно, потому что почему? Я как раз отказался от выборов
своего. Олег, я перебью, потому что нам нужно прерваться на пару-тройку минут, после чего мы продолжим программу «Осторожная история» и, безусловно, дадим высказаться Олегу Румянцеву.
«Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды». Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, газета «Известия», агентство РИА Новости и фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е или время надежды».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, телевизионную и радийную. Программа «Осторожная история». Мы ведущие Владимир Жижков.
Виталий Дымарский.
И наши гости Ирина Хакамада и Олег Румянцев. Пытаемся говорить о парламенте, о нашем парламенте. Накануне нашего небольшого перерыва мы привели цифру из опроса сайта SuperJob, где только 18% сказали, что им лично нужен парламент. Мы же не спрашивали такой парламент, какой сегодня существует.
Вообще парламент.
18% сказали «да», а 51% сказал «нет». Это, вот Рыжкова эта цифра
поразила.
Чего вы поражаетесь? Я общаюсь с огромным количеством продвинутых молодых людей. Они не ассоциируют вообще. У них нет истории вообще, потому что традиция прервана. Поэтому это абсолютно частные люди. У них есть частные карьеры, своя корпорация. За пределами корпорации их ничего не волнует. Поэтому они видят, когда спрашивают, что вы думаете, вам нужен парламент? Они прежде всего думают,
что такое японцы, нет. Любого японца тоже волнует только то, что происходит в его корпорации.
Кто тебе сказал?
Если его спросить, нужно ли вам... извини, я Японию уже...
Япония длинная история гражданского.
Олег, ваша интерпретация шокирующих цифр.
Цифр совершенно естественный. Мне как раз вот легко говорить, как человеку, который в 93-м году избрал сторону парламента и был подвергнут чудовищному остракизму со стороны своих коллег вчерашних демократов. Почему это происходит, вот такие цифры? Потому что удар был нанесен огромный по подъему вот этого самого пассионарности в гражданах, которые хотели участвовать в управлении делами государства. Первое. Второе. Люди убегают от государства, убегают куда угодно, в преступные какие-то сообщества, в наркоманию, в иллюзии, в из страны, кстати говоря, очень многие тоже хотят.
Молодежи
и уезжают. И, на мой взгляд, вот это внутренняя эмиграция, внутренняя политическая эмиграция, не из политических процессов, а от этих политических технологий имени администрации президента. Вот эта внутренняя эмиграция – это самое страшное, что происходит. На мой взгляд, речь надо вести в рамках вот сегодняшней ситуации о том, чтобы поставить заслон на пути вот этого имитационного конституционализма, имитационной демократии, имитационного народного представительства. Премьер-министр, который знает прекрасно, что за политическую систему выстроили в 2000-е годы, начали, кстати говоря, выстраивать с конца 93-го года, спрашивает парламент в надежде, ну вы, конечно, наверное, поддержите мои законодательные инициативы, позавчера выступали в Госдуме. В общем-то, это
было... И там сидит 300 с лишним членов его партии.
Такое ощущение, что обе башни, несмотря на все доклады Инсора, обе башни по-прежнему нас считают дебилами. Самое страшное, что мы-то не Йемен, и прекрасно все это понимаем, что к нам вот так вот обращаются. Какой может быть реакция граждан?
То есть это реакция на эту конкретную ситуацию, с этой конкретной думой.
По-прежнему продолжают считать за нас
дебилами. И я хотел бы защитить 93-й год. В 93-м году в новом парламенте этого не было. Чернобыльская партия, будучи партией власти, много не набрала. Коммунисты были очень сильны.
У вас уже не было никаких властных полномочий. Надо иллюзий-то.
Какая разница? Все равно было давление.
Конституционный статус этого парламента прекратился.
Вот у меня...
Ельцина выдвигали в этом парламенте импичмент, и Явлинский его вел, и это все терпелось.
Рыжков тоже был тогда в парламенте.
Я был вообще в четырех созывах.
Тогда были реальные некие обсуждения.
Остатки процессов были, но это были затухающие остатки процессов.
Почему остатки в Верховный Совет я даже не могла попасть? Я вот обыкновенный гражданин никогда бы не попала и не была бы избрана в Верховный Совет. Да, в тот. Никогда. Потому что я не представляла ни коллектива, ни предприятия. Я была бизнесменом-одиночкой.
Мне избрали в Севастопольском районе, на ура.
Это уже при Горбачеве.
В 93-м году я дал добро Аркадию Ивановичу Вольскому, моему старшему товарищу. Он говорит: Олег, не выдвигайся в своем собственном округе, сосредоточь усилия на то, чтобы прошел наш гражданский союз. И нашему гражданскому союзу тогда давали, Левада давал 21%, что это вот следующая альтернативная реальная оппозиция, а нам Центр избирком имени Рябова насчитал 2,5%. И вот тебе 93-й год. Вот реальные
это
выборы.
Горбачев. Это давайте Горбачев так, изменил законодательство.
Еще один вопрос, который связан с нашей темой и с референдумом. В 93-м году, когда происходили эти события, шла борьба еще, какая будет конституция.
Да.
Был проект, который писала комиссия во главе с Олегом Румянцевым, и после известных событий был очень быстро написан нынешний проект.
В конституционном совещании, где я участвую.
Да, нынешний проект, который работает, точнее, не работает. Точнее, не работает.
Несешь прямую ответственность.
А мне нравится
конституция. Мы все, друзья, присутствующие в этой студии, несем свою степень ответственности. Итак, вопрос следующий. В какой степени вот это жалкое состояние, которое влачит нынешний парламент, обе его палаты, Совет Федерации не менее жалкое влачит существование, чем Госдума, в какой степени это предопределено Конституцией 93-го года?
Ни в какой.
Есть две точки зрения. Одни люди считают, что текст не значит ничего, а реальная политика все определяет. Да. Но есть точка зрения, ее, кстати, вот отстаивает Михаил Краснов, наш общий знакомый, он говорит, что именно в тексте была заложена вот та роковая ошибка, которая привела к суперпрезидентской республике и жалкому существованию парламента.
При чем тут тексты? Да. Когда понадобилось изменить сроки, в одну секунду были внесены внесены изменения, и весь текст был изменен. Это просто абсолютный волюнтаризм власти. Угу. Власть не соблюдает никакой конституции.
То есть дело не в конституции.
Это кусок бумажки. И даже если она будет румянцевская, она мне очень нравится, все равно ничего не изменится. Все, народ молчит и терпит, а элита согласилась. Все,
Олег, Володь, я хочу обратить внимание на вернуться к референдуму 25 апреля 1993 года. Да. Все попытки Президиума Верховного Совета 29 января, Верховного Совета 29 апреля повернуть власть, верховную власть к тому, чтобы в ноябре была принята Конституция, а не позднее февраля 1994 года, одновременные перевыборы президента и парламента, потерпели это фиаско. Потому что тогда стало ясно, что органы народного представительства во главе с Верховным Советом и Съездом народных депутатов не позволят расхищать общенародное достояние, не позволит расхищать государственную собственность, не позволит состояться криминальным схемам залоговых аукционов. Вот тогда стало ясно, что народное представительство и парламент, как высшие его формы, как высшее его проявление, они мешают так называемой радикальной экономической реформе и ее заказчикам, ее бенефициарам. Вот главное, к чему я вновь и вновь возвращаюсь.
Содержание было экономическим.
Содержание было экономическим. То есть вот этот хищнический эгоизм клана лиц, которые стали бенефициарами этой радикальной экономической реформы, он был несовместим с идеями парламентаризма. Сегодня нормально, если парламентаризм, парламентское расследование, середина 90-х годов, начнутся импичменты, начнутся законы различные,
там уже давность лет,
компенсационные, это все можно в законодательстве, все можно было бы изменить. Поэтому, вот понимаете, до сих пор политическая система занимается тем, что обеспечивает неприкосновенность итогов приватизации середины 90-х годов. Вот в этом суть политического заказа, почему нет парламента.
И
Конституция тоже самое,
это
в первую очередь, конечно. Поэтому
вопрос.
Пересмотра ни Конституции, Олег ни парламентаризма на ближайшие годы не предвидится.
Нынешний политический режим – это отрицание 90-х годов или продолжение?
На мой взгляд, это прямое продолжение, не случайно институт преемничества. Я сегодня вообще прочитал, обалдел, кто-то из кремлевских политологов пишет о том, что надо сформировать, видимо, какого-то третьего технического президента, при всех тех гигантских полномочиях, которые прописаны по Конституции.
Эти две башни найдут
себе достойное место. То есть, понимаете, уже до этого политтехнологи додумались.
Чтобы они не ссорились,
но система оказалась не затронутой переменами. Нужен якобы
технический
президент.
Триумвират. Да, но он плохо кончился. Он кончился диктатурой Августа.
Вот и у нас
и разгромом республики.
И у нас кончится.
У нас республика давно разгромлена. Поэтому в чем необходимость триумвирата?
Задача политической элиты сегодня, на мой взгляд, не доклады в стиле Инсора писать, которые на самом деле просто-напросто возрождают ельцинизм в такой верчайшей форме, а думать о том, и здесь Гриша Явлинский очень правильно в этом направлении написал, и также правильно Сергей Бабурин с другого фланга предлагает, думать о каких-то формах достижения мирного, ненасильственного пути предотвращение революции. На самом деле грядет абсолютно точно, однозначно грядет революция. Потому что все это будет сметено революцией. Вот предвидеть и предвосхитить это, и путем мирных каких-то институтов, будь то ли конституционное собрание, восстановить легитимность власти и принять какую-то программу перемен,
это серьезное дело. Просто провести честные выборы президента.
Какие органы выборы?
То, что произошло и происходит до сих пор вот в арабских странах, не является ли это результатом вот именно отсутствие парламента, как некоего громоотвода вот все эти народные...
Что громоотвода? Народного представительства.
Ну, народного представительства,
через которое
народ
выполняет
роль громоотвода.
Да. По-моему, в арабских странах то, что происходит, это некая политика управляемого хаоса, использование Twitter революционных технологий, но для того, чтобы там был управляемый хаос. Мне кажется, что там просто назревали какие-то более серьезные события, и какие-то люди, которые это хорошо проанализировали, просто запустили вот такой вот направленный хаос.
Я не думаю, что во всем направленный хаос, да, уже понятно, Америка, направленный хаос, там ПН режимов сейчас сметены, которые были очень выгодны Америке, цены на нефть выросли, Америке это невыгодно. А я согласна с тем, что нету, не было представительного органа власти, все это копилось, и потом в какой-то момент взорвалось. Я считаю, что продолжение, сегодняшний режим противоречит первой половине 90-х годов духу и настроению.
Да.
А вторая половина 90-х годов, начиная с 96-го года, да, постепенно закладывала всю вот эту базу, но не специально, не ожидали, что будет такой результат. И еще очень важен для меня вывод, он достаточно сложный и с болью мной пережитый. Это романтизм на уровне идиотизма. Если вы хотите, чтобы абсолютно централизованная тоталитарная система перешла резко, да, в абсолютно противоположный политический режим с помощью супердемократии, она не может работать в этот момент. Парламент разнесет все, потому что в парламенте представлен непонятно кто, и каждый безответственно решает только свои
сегодня
задачи.
Сегодня или в случае...
В случае 90-х годов. Да. Это показала Украина, да, угу. Это вот пришли к власти оранжевые дважды, и все понеслось, ничего не могли. Поэтому как раз ошибка была демократов, что они поспешили с этими институтами. Вообще ничего не надо было менять.
Что нужен китайский, а нужно было, китайский или,
да,
или
нужно было в экономике создавать постепенно средний класс, а потом уже создавать реальный институт, который реально базируется на традиции, которая возник в народе.
Какие то есть политика партии, не может идти впереди
какие
экономики.
Какие партии, если бы вы в 93-м году объявили бы либерализацию цен, попытались бы, да, ввести институт частной собственности, никакой бы ваш Верховный Совет этого бы не позволил.
Категорически с этим не согласен. Категорически, потому что Верховным Советом были приняты ключевые, до сих пор работающие законы и о собственности, и о недрах, и многие другие. Нельзя по-прежнему считать, вот так же, как вот эти башни, считать нас какими-то дебилами или быдлом, понимаете? В
91-93
год это был... Это еще раз подчеркивает, были органы народного представительства, где было прекрасно представлено весь спектр мнений общества, принимались сбалансированные прогрессивные законы. И вот когда этому не дали этой тенденции развиться, были и собственники, были и, так сказать, уже наметки на действительно экономическую реформу. А сегодня у нас нет широкого массового слоя собственников. Я вот повелся на уговоры одной моей приятельницы, родственница одного нашего очень крупного деятеля Демократического фронта и стал совладельцем одного хлебобулочного предприятия два года назад. Могу сказать, что малому бизнесу в этой стране не выжить. Я на собственной шкуре это почувствовал. Это в качестве хобби.
Это
в качестве хобби. Одну из премий свою в ТНК-БП я вложил в этот хлебобулочный бизнес. Невозможно.
Но вы наивны.
Когда не созданы условия для того, чтобы массовым был слой собственников, я не понимаю, для кого тогда существуют новые волны приватизации.
Связь со съездом народных депутатов?
Связь в том, что у нас сейчас, вот Ирина говорит, нужен авторитарный режим, который создает условия для развития экономики. А Олег говорит, у нас уже создан авторитарный режим, но никаких условий для экономики нет.
Если я правильно понимаю, Ира, она говорит, что она согласна с авторитарным режимом при условии, если он проводит нормальный экономический.
А если он не проводит, как сейчас?
Да он никому не нужен.
Если власть,
кроме самого режима,
если власть оторвана от народа,
сегодня он не проводит,
то не могут быть решения ею принимаемые подчинены для интересов этого самого народа. Тогда возникает искушение этому дать столько миллиардов, этому столько триллионов, так сказать, вынимать, условно говоря, такую государственную сиську, понимаете, вместо того, чтобы вести диалог с гражданским обществом, для того, чтобы социальное государство было развивалось в диалоге.
Я имею в виду тогда, перелом 90-91 год. Понятно. Вот тогда, когда кончилась нефть, когда был дикий кризис, и вот тогда нужно было принимать решение.
Такой вопрос. Смотрите, значит, уже у нас брошенное обвинение в ходе нашего разговора народу, который не имел традиции и не понимал.
Я не про обвинение,
причины названы. Второе, дикий оскал капитализма. Третье, верховная власть, которая задушила...
Дикий оскал верховной власти.
А я хочу поднять неприятную для Олега тему и в какой-то степени, в меньшей степени для нас с Ириной, потому что Олег работал в парламенте в конце 80-х, в начале 90-х, мы с Ириной работали в 90-е.
Да.
Мой вопрос очень такой, а какова ответственность ответственность самого парламента за то, что произошло со страной. Потому что вот Олег подает Верховный Совет исключительно в позитивном ключе, вот в ходе нашего разговора. Что, одну секундочку. Что они вообще народ представляли, был весь спектр, они вообще были такие молодцы, зайки, приняли все нужные законы. И тут пришел злой Ельцин с олигархами и все уничтожил. У меня, как у человека, работавшего тогда в регионе, в Алтайском крае, несколько другие воспоминания. Я воспоминаю постоянную дикую конфронтацию между парламентом и президентом. Я вспоминаю популизм совершенно дикий, который был характерен для Верховного Совета. Я вспоминаю жест Руслана Ивановича Хасбулатова, когда он стучал по кадыку, приводя в бешенство лично президента. И сейчас у меня вопрос к нынешнему поколению парламентариев, которые добровольно, даже в этих слабых конституционных рамках, отдали право назначать Счетную палату, право назначать конституционных судей, право контролировать, право запрашивать, вести расследование.
Элиты нет.
Они сами, конкретные проблемы. Эти физические лица за последние 10 лет отдали даже те маленькие полномочия, которые им дает Конституция. Вопрос к обоим из вас. Трое из нас были в парламенте в разных составах. С Ириной мы даже были в одно время депутатами. Вопрос такой.
Я победил.
Да, вопрос такой. Какова ответственность самого парламента в 80-е, 90-е, нулевые годы за то жалкое состояние, за то жалкое позорное зрелище, в которое он превратился? Ирина.
Ну, абсолютная, стопроцентная ответственность, потому что если парламент состоит из людей, которые причисляют себя к представителям народа, но при этом представляют политическую элиту, то они думают не о своем кресле, не о текущем моменте, не об оправдании себя во всем и всегда, они думают о будущем страны и понимают, куда они хотят идти. Они не в ностальгии находятся, ах, как прекрасно было раньше, ах, гад Ельцин, они просто пытаются двигаться дальше, находя точки солидарности, точно так же 90-е годы. Вначале все закупались в своих амбициях. Господи, каждый хотел показать, что он самый крутой. Все плевать было на страну и коммунистам, и либералам, и всем. Разнесли абсолютно всю парламентскую систему и договорились до того, что вначале да-да, не-да, а потом в 96-м году там любыми средствами мы удерживаем личность, а мы не удерживаем демократию. Сдали, сдали все демократические процедуры ради удержания.
Ты считаешь, оттуда все идет?
Не оттуда, несет такую же ответственность. Если ты парламент, если ты политик, ты несешь за всю ответственность. Если ты карьерист, который делает свою личную карьеру, как хорек, засевший на этом парламентском кресле, тогда, конечно, что с тебя взять? Но тогда не надо говорить, что мы элита. Элиты нет в России.
Олег, ответственность парламента или вообще ее не было?
Нет, она, конечно же, была. И вопрос очень, это вопрос очень серьезный. Это вопрос постоянного, такого постоянной тренировки. Вот этого механизма, этой такой парламентской мышцы. Парламент, в котором нужно...
А что если тренировка переросла в мордобой ежедневно?
Парламент, в котором нужно...
Без правил.
Вход, в который нужно купить у политтехнолога, ни для кого не секрет. Вот сейчас происходит набор опять. Продают тикеты.
Продают
тикет в парламент.
Об этом все знают. И рисуют результаты.
Это уже не парламент. Парламент, прежде всего, должен восстановить свою связь с избирателем, во-первых. Во-вторых, приобрести реальные, вернуть себе кадровые, контрольные парламентские полномочия и законодательные полномочия, которых сегодня нет. Сегодня орган законодательства во многом является правительством.
Ну, штампует.
Мы с тобой прекрасно знаем.
Штампует.
Правительство подготовили, да, здесь
да. Кому это надо? Такая идеальная картина.
Такая
кто в ней заинтересован?
Вот я уже в самом начале дал
только
ответ,
народ.
Что...
А народ говорит, 18% да. Только нужен парламент.
Ну, еще раз говорю, поскольку если были бы сложные, простые, вернее, рецепты, что делать? Наверное, эти простые рецепты уже начали бы выполнять. У нас потому что действительно запущен совершенно вот этот кризис и легитимности власти, и законности этой власти, и отсутствие этих институтов, он зашел слишком глубоко. Поэтому и нужна вот такая комплексная реформа, как это все дело преобразовывать. Конечно же, нужно реформировать Конституцию. Конституция, принятая нелегитимным путем, об этом все прекрасно помнят. Об этом, может быть, кто-то и не знает.
Да и она же даже не исполняется.
Даже,
это,
даже она и не исполняется.
Даже она не, это бумажка, значит, нужно, которую каждый вести, вытирает ноги.
Вести вновь дело к некоему, по большому счету, общественному договору власти и общества для воссоздания нормальной власти с нормальными полномочиями и принятия общенациональной программы выхода из этого самого кризиса. Вот это хороший вопрос. Сегодня ждать просвещенного реформатора не приходится.
Сверху уже сказали, у нас система не должна быть как на Украине, как студень.
Да.
Должна быть как скала.
А снизу, по-моему, в России
а снизу 18% суперджобу говорит, да не нужен нам...
Мало того...
Вернее, 51% не нужен нам...
Я согласна с этой речью, я сама об этом мечтаю, но я уверена, что объекты, с кем вести переговоры, разговоры в лице элиты нету. Все ваши Бабурины и Влинские все начнут опять решать свои личные проблемы. Я в этом
уверен. В этом большая проблема. Очень мало, когда выступаешь вот с какими-то идеями, говорят, ты романтик. Вот как можно больше, если будет романтиков, то есть людей, озабоченных действительно государственным будущим, будущим народа, будущим общества. Таких надо собирать, да, и давать возможность
их
им.
Очень мало.
Их очень мало, но
Ирина,
есть.
Вы постоянно общаетесь вот на мастер-классах во время с такими успешными молодыми людьми, которые сегодня, да, определяют будущее России. Им тоже это все по барабану? Парламент, нет, законы, им, выборы, конституция?
Им не по барабану. Они упорно...
На них можно опереться?
Очень сложно. Так, потому почему? Что они остались частными людьми.
Частные интересы.
Им очень интересен личный успех. Они готовы меня слушать. Потом задают вопрос, сколько можно это безобразие? Малый бизнес. Когда вы наведете порядок? Вы. Все время. Вы. Да. Вы. Я за свою страну не отвечаю. Угу. Все. Понимаете? Поэтому я и говорю. Не выросли ни субъекты, ни объекты.
Я тебе как раз прислали. Ирина, пожалуйста, не употребляйте слово элита. Это ругательство.
Конечно, это ругательство. Все правильно. А с кем тогда общественный договор заключается? С каждым?
К сожалению, это не сливки общества, а прокисшие сливки.
Это прокисшие сливки. Причем как те у власти, как те, которые проиграли власть. Все равно все прокисло.
Поскольку даже вот ваша передача уже хорошо, потому что сейчас об этом надо говорить на всех уровнях. Некоторые говорят, не надо расшатывать, мол, стабильность и так далее. Но понимаете, что взрыв грядет очень мощный.
Идет падение рейтингов, стремительное власти, тандема, партии власти, дикое недоверие.
То, что началась уже мощная
люди говорят, общественная
дискуссия,
они,
это очень здорово.
Они нас считают быдлом, поддержки никакой нет. Мы видим, что в наших глазах система распадается. Сколько бы они ни говорили о стабильности, мы видим, она стремительно распадается.
Я не вижу только у этих людей никаких в руках инструментов для реализации.
Инструментов, да. Инструментов практически нет.
Давайте
же
подумаем. Давайте подумаем об инструменте
конституции.
Об институте конституционного собрания. Давайте подумаем. Последний неизгаженный институт.
Кто его соберет?
Как минимум начать.
Кто его
с принятия закона новым составом.
Наверху ничего нет.
Новым составом Государственной Думы. Принять этот закон для начала.
Будет отличаться от старого.
Для начала.
Новый состав. Там это будет большинство и Единая Россия.
Мы ходим по кругу.
Вы получите вторую общественную палату по назначению совместному. У вас будет такое учредительное собрание, но сколько можно эти органы кормить, плодить, кормить.
Но, Ир, другого и выхода нет. Другого выхода сидеть, только бухтеть и так далее. Я еще раз говорю, я лично сторонник, безусловно, сегодня социал-демократической или социалистической альтернативы. Я всегда был социал-демократом по убеждению и считаю, что главный, левый поворот, сегодня он необходим, потому что мы не добьемся ни народного капитализма, ни социал-демократического общества, ни гармонии, свободы и солидарности, если у нас не будет сегодня положен конец, вот, извините, олигархическому беспределу. А это нужно сделать, потому что люди тогда увидят какой-то проблеск справедливости.
Шведский вариант, да?
Я за то, что политически не задействована сегодня еще модель вот этих качелей, но вот этот весь прокисший, прогнивший, протухший либерализм должен быть замещен сегодня социал-демократической альтернативой. Вот это, мне кажется, сегодня реальная перспектива.
Если будет монополия социал-демократической альтернативы, как вы сказали, то в том-то и дело, если это прогнило, это хорошо, то давайте вот туда кинемся.
Да, должна
быть чередование власти.
Но ведь не дает же левоцентристским силам. Не дают.
Такой большевизм. Сказать, что все уроды.
Ну вот так есть, я и вот говорю, это, элита почему? Будет мстить.
Звучит это очень плохо.
Сегодняшняя элита помнит о прошлом.
Давайте спорить. Давайте будем спорить вне эфира, потому что он у нас уже закончился. Спасибо за встречу через неделю, а мы продолжаем наши споры.
Да, продолжаем.
Осторожно, история 2. Лихие 90-е или время надежды.